Братья, будем читать из книги пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище». И также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Братья, желание мое в соответствии вот к общей теме, что какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, чтобы обратить внимание на сокрушенность. Или на сокрушение, которое приличествует нам. Но прежде всего хотелось подчеркнуть еще раз, как здесь говорится о Боге нашем. Так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Он присутствует здесь, мы молились, Он обещал, Он присутствует здесь, и какими должно нам быть в Его присутствии. А так как мы знаем, Он вездесущий и всегда присутствует везде, то и в жизни нашей, в повседневной жизни, поведение нашим, какими нам должно быть. Вот здесь говорится о смирении и о сокрушении. Я так думал, братья, смирение, оно прилично было бы нам и вообще человечеству, если бы даже не было грехопадения. Творение перед Творцом, высоким и превознесенным, конечно, прилично быть в смирении. Но тут добавилось еще то, что было грехопадение, братья, и это имеет огромное значение, что было грехопадение, и мы дети падших прародителей. И это перешло и к нам, грех вошел в мир, и поэтому тут к смирению еще так уместно, чтобы прибавилось сокрушение. Я вот так, знаете, бывает у нас так, я думаю, братья, все мы проповедующие, мы знакомы с этим, что-то так наполняет, хочется это сказать, что-то чувствуем, и есть опасение, смогу ли я вот это передать, вот те чувства, те понятия, которые имеются по отношению к сокрушению. Во-первых, что это такое сокрушение? Ну, сокрушение, как вот, например, сосуд глиняный, бросить об камень, вот произойдет сокрушение, разбить. Ничего не остается. Такого цельного, полезного. Сокрушить. И вот такими сокрушенными должны быть мы. Почему это именно так важно, потому что, когда Бог дал человеку, сотворив его, дал ему заповедь, а человек пошел на нарушение этой заповеди, этим самым он стал противиться Богу, он воспротивился Богу, поступил своевольно. И вот это своеволие, оно вошло в нашу жизнь. Оно вошло в жизнь всего человечества, и уже дети рождаются, и можно наблюдать, как у них проявляется вот это с самого-самого детства, вот это своеволие. И вот говорят, что воспитывая детей, надо сломать волю его. Но это выражение неправильно. Волю ломать не надо. А своеволие сломать надо. Вот именно вот это своеволие, Бог не ломает нашу волю. Он сотворил и дал нам волю, и она необходима для того, чтобы нормально шла жизнь, и в служении Богу тоже надо проявлять волю. Но вот своеволие, вот его нужно сокрушить. Именно своеволие. И вот это, я думаю, и есть сокрушение, когда мы уходим или освобождаемся, отрицаем вот это своеволие. Когда, ну, как еще объяснить? Я вот вспоминал, наверное, все читали «Духовную войну», книгу, и там город, как душа, как город, возмутился против своего владыки. И что теперь? Теперь надо, чтобы этот город сдался, чтобы он был сокрушен. Вот это должно произойти, происходить и с нами. И это правильно, иначе у нас не будет правильного хождения, правильного состояния пред высоким и превознесенным перед владыкой. Мы не сможем правильно ходить, если не будет город как бы сдан на милость победителя, как иногда говорят, именно прийти в сокрушение, отказаться от своей воли. Вот это необходимо должно произойти. Мы говорим о покаянии. Нет спасения без покаяния. Но а истинное покаяние, оно обязательно должно содержать в себе вот это сокрушение. Когда человек сокрушается, отказывается от своеволия, сокрушается. Если это не присутствует, то такое покаяние, оно не имеет силы, оно не производит перемену, обращение истинного. Именно покаяние должно содержать вот это сокрушение. Без этого оно не будет иметь силу. И вот это сокрушение, или, как еще можно сказать так, сдать себя на покорную, или занять покорную позицию, это необходимо, чтобы было правильное хождение у нас перед нашим Богом, перед высоким и превознесенным. Мне так нравится, братья, что здесь в одном стихе собрано это. Во-первых, говорится, как велик Бог, величественно говорится о нем, а потом показывается, какое нормальное, должное положение для нас. Сокрушенный и смиренный. Вот это обязательно должно происходить. Вот Давид говорит в 50-м псалме, когда он кается, он говорит: «Дух сокрушенный, жертва Господу, дух сокрушенный». Я вот так думал, как это жертва Господу, когда дух сокрушенный? А вот когда человек занимает положение в этом жизни, как ему самому нравится и хочется, и если он поступает по своим прихотям, по велениям плоти, ветхой природе, он противится Богу, и вот тогда, когда он сокрушается, когда его «я» сокрушается, и это и есть жертва Господу, жертва приемлемая, которую Бог принимает, которая необходима, чтобы приблизиться к высокому и превознесенному Богу. Вот это, братья, именно сокрушение. И вот это сокрушение, оно должно достигать у нас все уголки нашего сердца, нашего духа и все области нашей жизни, чтобы нигде не оставалось очага противления Богу. Оно необходимо для нашего благополучия и для того, чтобы нам занять правильную позицию, положение правильное перед Богом, должно исчезнуть все очаги противления. Вот я вспоминал из жизни Давида. Авесалом погиб. Все, войско его разбежалось. Победа. Давид возвращается, его принимают, тут начинают спорить иудеи, израильтяне, и там Бихри вдруг провозглашает: нет тебе, Израиль, части в Давиде, по шатрам Израиль. И что? Ну, кто такой там Бихри? Ну, убежал он там, ну, спрятался в одном городе незначительном, это уже можно не беспокоиться. Нет, Давид говорит, этот Бихри наделает нам больше беды, чем... Давай обязательно иди, догоняй. Искоренить всякий очаг непокорности, всякий очаг сопротивления надо устранить. И успокоились только, когда уже голова этого мятежника полетела через со стены к Иоаву, ну там, по-моему, голову его бросили, да? Вот тогда успокоилась, теперь война кончилась, теперь нет сопротивления, теперь есть покорность. Вот, братья, и в нашей жизни... В нашем служении Господу, в нашем хождении перед Богом, в наших взаимоотношениях друг с другом не должно оставаться какие-то очаги сопротивления. Нет полного сокрушения, когда где-то еще что-то непокорно Богу. Поэтому какими должно быть нам? Нам должно быть сокрушенными, братья. И это такое, я вот так думал, вот здесь говорится, что Бог живет на высоте и во святилище и сокрушенными, и смиренными духом. Он живет с ними. И чтобы с нами жил Бог, чтобы нам чувствовать близость Его, чтобы нам черпать жизненные силы из Него, Он должен находиться рядом с нами, но это будет тогда, когда мы будем сокрушены, когда наше «я» не будет выпячиваться, когда оно будет унижено. И что дальше? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот как-то я размышлял над этим. Сначала разбить, уничтожить как бы, а потом оживлять. Так стоило ли уничтожать, если его оживлять? Нет, здесь оживление совсем другое. Тут вот как опять, если вернуться к духовной войне, пока дьяволос управлял, там был все это нечести в городе, и когда все-таки войска Эммануила взяли город, сокрушенный, сокрушали там и ворота, и все, а потом восстанавливает нормальную мирную жизнь. Вот чтобы восстановилась у нас действительно жизнь Божия, жизнь святая, жизнь, которая и нам благо несет, и окружающим нашим, и чтобы мы действительно этой жизнью могли послужить Богу, это должно быть оживление. Вот это оживить сердца сокрушенных, своеволие сокрушено, а теперь по воле Божией устрояется жизнь. По заповедям Божьим устрояется дальнейшая жизнь. И она расцветает, можно так сказать, жизнь. А жизнь цветет, жизнь плодоносит, жизнь, она приятная сама по себе. А это происходит тогда, когда сопротивление владыки сокрушено, и Бог может в свою жизнь, как Господь наш Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», чтобы теперь избыток этой жизни Бог оживляет тех, которые прошли через это сокрушение и сохраняется. Вот это своеволие, оно сохраняется сокрушенным. Это не просто момент, сокрушили и все, а это состояние, в которое должно входить нам, как вот ветхая наша природа, она должна находиться в состоянии сокрушения, разбитости, нет места. И вот как это сокрушение будет проявляться в нашей жизни? Вот если Слово Божие предписывает нам «не любите мира, ни того, что в мире». Сокрушенный человек, у которого своеволия нет, он с радостью воспринимает наставление Слова Божьего, но я это как один из примеров, чему призывает Слово Божие. Любое такое слово сокрушенный человек воспринимает с покорностью Богу и так и строит свою жизнь, и нет в нем той силы, которая могла бы противиться этому, потому что вот эта ветхая природа, это я, она сокрушена, силы нет в ней, она не может побуждать нас жить по образу этого мира или с завистью смотреть на то, что делается в мире, потому что вот эта ветхая природа, она разбита, она сокрушена. Вот это так, когда действительно человек сокрушен, у него это легко получается. Бог оживляет, и эта жизнь, она процветает в нем, но и не только в отрицательном смысле Слово Божие запрещает, но, например, побуждает Слово Божие, Бог через Слово Свое побуждает, «Сын мой, иди, работай в винограднике моем». «Не хочу». Пошел он работать? Не пошел. А другой? «Иду, государь». Но у него своей воли ни у того, ни другого не сокрушено, ни тот, и ни другой не идет. Хотя это ты обещал, но он не идет, потому что у него других интересов очень много. А первый, когда он раскаялся, после раскаялся. А что значит раскаялся? Все, его своеволие сокрушено, и он идет и работает. Он идет и совершает поручение Божие. Братья, вот мы все призваны участвовать в работе в винограднике, чтобы участвовать в деле Божьем. Дел очень много, благовестие, проповедник, проповедь, там и строить, может быть, где-то молитвенные дома, или труда очень много. Но не мешает ли нам другой раз ревностно так полноценно участвовать по своим возможностям то, что у нас есть еще те очаги в жизни нашей, которые не сокрушены? Вот эти вихри, может быть, там где-то в городе каком-то, и они не дают нам полноценно посвящать себе на служение Богу, ревностно в этом участвовать, потому что нет сокрушения должного. И еще, братья, вот как сокрушение, если вот сокрушен человек, как легко с ним бывает? Вот меня не почтили, не оказали должной чести, не посчитались со мной, где-то не так обошлись со мной, где-то меня забыли или что-то. Если я не сокрушен, то все узнают об этом. Беды будет немало, и шума будет немало от того, что вот так обошлись со мной. А если я сокрушен, если мое «я» разбито, никакой беды, ну что, забыли меня, да я и сам себя забываю другой раз. Ну, так и надо. Когда человек сокрушен, «я» его не играет роли в нем, то с таким человеком легко. И когда его и на труд позвать легко – и когда удержать от какого-то неугодного дела, ну, например, там какие-то искушения возникают, там с компьютером, ну, у молодежи там игры или что-то, этим заняться. Сокрушенный человек, его легко убедить, этого не надо, это, и он отстает своей воли, у него нету, и он с ним легко. А трудно тем, с теми, у которого вот это своеволие, оно еще сохраняется. Еще хотел обратить внимание, братья, знаете, вот где нет сокрушения, там практически нет места для любви, для природы Божией в нашей жизни. Вот давайте мы вместе прочитаем из первого послания к Коринфянам о любви. И вот как тут встречается именно то, что связано с сокрушением. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Ну, если не сокрушен, то трудно убежать, избежать зависти. Мне надо, вот у другого есть, а почему у меня нету? Мое «я» не сокрушено, оно требует свое. Не превозносится. Ну, а если я выше других, почему я не должен голову поднять выше других? Если я не сокрушен, то вот, вот эти качества любви, они не будет им места, они не смогут проявиться, они не проявятся, потому что встретят вот это несокрушение, встретится и воспрепятствует проявлению этой любви. И поэтому вот там, где нет сокрушения, не может проявляться Божия природа, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Но бесчинство когда проявляется? Ну, когда я проявляю свое «я», не считаюсь окружающими, не имея страха Божьего, вот тогда я и бесчинствую. А если я сокрушен, то невозможно, оно не будет проявляться, вот это бесчинство. Вот как раз Божья природа, она свободно проявляется там, где есть вот это сокрушение. Не ищет своего. Ну, мое «я» сокрушено, как оно? Оно уже и не может требовать, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Но это коротко так, братья. Я хотел как бы напомнить, вот как прекрасно, когда у нас жизнь диктуется любовью, когда мы проявляем любовь, когда мы любим окружающих. Оно действительно прекрасно, христианская жизнь так, но там, где нет сокрушения, там любовь не может проявляться. Она встречает вот это противление, и сначала должно произойти сокрушение, а потом уже будет проявляться свободно любовь, Божья природа. Поэтому вот, братья, есть еще, хотел из Исаия, из 66 главы, 2 стих прочитать. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Вот на кого я презрю. Презрю, то есть, о ком он заботу проявит, на кого он будет обращать внимание и проявлять заботу, на смиренного и сокрушенного духом. Вот, братья, мы нуждаемся в этом отношении Бога к нам и для личной жизни, и для участия в деле Божьем. Как прекрасно, когда Бог как бы презирает, наблюдает за нами, заботится о нас, печется о нас. И вот это сокрушенного духа, на смиренного и сокрушенного духа. И что этому же состоянию присуще, это и на трепещущего пред словом моим. Вот когда мы трепещем, это действительно состояние сокрушения, оно приводит к этим. Мы благоговеем, трепещем перед словом, прочитали наставление, и как бы с благоговением это надо теперь выполнить, это надо теперь жить так, как Слово Божие предписывает, поступать так, как Бог говорит в Слове Своем. И на это, на такое состояние мы можем это, когда у нас наше «я» будет сокрушено. Вот еще одну мысль, и я думаю, мы еще помолимся. Хорошо, когда мы вместе собраны, и когда мы вместе и рассуждаем о Слове Божьем, и вместе молимся. Вот апостол Павел говорит, Второе послание Коринфян, 6 глава. Ну, с 10-го. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Ну, наше «я» сокрушенное, оно не оскорбляется, когда огорчают нас. И мы радуемся, мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Когда тесно бывает? Вот он говорит, вам не тесно в наших сердцах. Почему? Потому что сердца эти свободны, там нет этого большого «я». Оно сокрушено, и там не тесно. А когда «я» не сокрушено, оно большое, занимает все, все пространство жизни, все интересы жизни нашей, все занимает наше «я», все вокруг нас, все наши интересы. Тогда тесно, тогда уже другому места нет в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем духе. А когда это наше «я» сокрушено, тогда мы легко воспринимаем, легко вмещаем в сердце свое, легко воспринимаем другого, участвуем в жизни его. Поэтому, братья, хотела сегодня предложить, поскольку вопрос, какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, ожидая Господа, я так дерзаю с уверенностью сказать, все сокрушенные, истинно сокрушенные, они будут взяты Господом с этой земли, когда Он придет за церковью Своею, все сокрушенные будут взяты. Вот такими нам должно быть сокрушенными. Аминь. Помолимся Господу еще.